Скоро о талантах Стивена узнали все. Всему виной были довольство собой, проскальзывавшие в его поведении, и безудержные похвалы Тима. Неудивительно, что все это вызвало волну зависти и ревности не только у его ровесников, но и у их отцов, считавших, что Стивен слишком уж возомнил о себе. Один только Тим оставался ему верным другом. Но слова ободрения Стивен мог слышать от него лишь утром, когда спускался в шахту, и вечером, когда выходил наружу, поскольку виделись они только наверху. Внизу же, в черных недрах шахты, на его истерзанную спину безжалостно обрушивались тяжелые удары плети. Стивен учился покорно сносить их, вспоминая стих, которому научила его мисс Анна.
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
Неся свой тяжелый крест и к злорадному удовольствию своих товарищей, нередко оступаясь, Стивен все спрашивал себя, отчего мисс Анне так же нелегко следовать за Христом, как и ему. В середине августа дни настали знойные и душные. Летнее солнце вызолотило бескрайние кукурузные поля к востоку от холма. С небольшого поля уже собрали овес. Марте удалось продать садовые фрукты, выручив за них несколько шиллингов, которые были заботливо отложены на покупку зимней одежды. В горы с окрестных деревень потянулись вереницы женщин и детей собирать поспевшую чернику. Марта, сколько себя помнила, ходила по ягоды каждое лето. Собирать чернику она любила больше всего на свете, и пропустить такое событие никак не могла. Малышка Нэн изо всех сил ей помогала, и девочки провели за этим занятием все лето. Близость к холмам давала им большое преимущество над жителями долины. Прежде чем деревенские успевали отыскать лучшие кусты, в корзинках девочек уже красовалась добрая кварта покрытых утренней росой прохладных фиолетовых ягод. Лишь бедному дедушке приходилось коротать свои дни дома в одиночестве. Ему заботливо оставляли на столе обед, который он чаще всего съедал задолго до положенного времени. После чего вынужден был дожидаться возвращения Стивена, если только летняя гроза не пригоняла раньше домой Марту и малышку Нэн. Год этот выдался на редкость удачным для Марты. Продажа черники принесла ей такой солидный доход, что она скрыла от Стивена деньги, вырученные сверхобыкновенного, хотя он-то приносил домой все до последнего гроша. После кончины отца между братом и сестрой шли нескончаемые споры. Марта настаивала на том, чтобы обнести изгородью зеленый луг и маленький пруд, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, начинала возводить из камней и извести невысокую стену. Но Стивен был непреклонен. На него не действовали ни слезные мольбы, ни доводы, ни угрозы. В ответ он твердил одно. Он обещал хозяину не посягать на земли владельца. Невзирая ни на что, Стивен решил держаться своего слова, хотя не видел ничего дурного в том, чтобы пустоши превращались в зеленые луга. Марта, однако, не отступалась, ведь она была старшей, а значит, имела право настоять на своем. Она ссылалась на их рачительную бабушку, которая первой придумала огородить луг. Ее примеру и собиралась теперь последовать Марта. Но вскоре спором их был положен конец, и дело приняло оборот столь неожиданный, что обе стороны пришли в замешательство. По соседству с ними обосновались несколько работников с хозяйской фермы и принялись строить собственную изгородь и выстилать дерном землю позади ферновой лощины, чтобы посадить молодые деревья. Теперь уже ни Стивен, ни Марта не могли скрыть друг от друга нарастающего беспокойства.
«Слушай-ка, Стивен»,
— сказал однажды один из хозяйских работников, повстречавший мальчика на склоне по дороге домой.
«Сдается мне, что-то недоброе тут замышляется. Давеча хозяин, мистер Томас и мистер Джонс, егерь, битый час, говорили с твоим дедом. Ох, чует мое сердце, скоро гром грянет. А Джонс еще обещал приготовить тебе какой-то подарочек.
Что бы это могло значить, Уильям?
Откуда мне знать? Только знаешь, приятель, я еще слышал выстрел, и ваш Снип после этого ни разу уже не залаял, сколько я не прислушивался. Эй, Стивен, Стивен, не сходи с ума!
Но Стивен уже не слышал, что кричат ему вслед. Он, что было духу, мчался вверх по склону. Снип любил полеживать у ограды, греясь на солнышке и высматривая хозяина. Стоило тому появиться, и пес мгновенно оживал, куда только девалась его вялость и сонливость. У Стивена похолодело сердце, когда он не увидел Снипа на привычном месте. Он нашел его перед домом. Безжизненное тело бедняги Снипа висело у калитки, прибитое за лапы к столбику. Он бросился к калитке, раздирая пальцы, принялся вытаскивать гвозди. Затем, позабыв о голодном дедушке и о том, что сам с утра ничего не ел, взял мертвую собаку на руки и побрел прочь, куда-нибудь подальше, на самый край плата, лишь бы не видеть, не ощущать этого жестокого, ненавистного мира. Тени удлинялись. Ботфилд постепенно погружался в сумерки. При виде растянувшейся на траве мальчишеской фигуры, освещенной косыми лучами заходящего солнца, случайный путник решил бы, что Стивен крепко спит. Но не сон приковал его к земле, а безумное, невыразимое отчаяние. Егерь, имевший столько собак и ни во что их не ставивший, лишил жизни существо, которое после малышки Нэн, дедушки и Марты было Стивену дороже всего на свете. А Снип был безвозвратно мертв, и никакая сила в мире не могла вернуть ему отобранную жизнь. Ах, если бы он только мог наказать негодяя, застрелившего его верную собаку. Но он был всего лишь бедным мальчиком, почти нищим, беспомощным и одиноким. Люди только посмеялись бы над его бедой. Весь мир ополчился против него. Он был не в силах за себя отомстить. И ему оставалось только одно – ненавидеть их всех лютой ненавистью.
Эй, приятель! Стивен, ты что ли? Чего пригорюнился? Вот оно что! Снипа подстрелили. Даю голову на отсечение. Это Шельма Джонс, его работа. Насмерть, что ли, Стивен? Встань-ка, парень, дай погляжу.
Мальчик поднялся и глянул на черного Томпсона и его спутника. Он так и не проронил ни единой слезинки. Только глаза его налились кровью, да губы были искусаны в кровь. Мужчины бережно подняли Снипа, но, углядев собаку, Томпсон снова уложил ее на траву.
«Эки мерзавец! Порешить одного из лучших псов по всей округе? Я бы с ним за это поквитался, глаз бы не сомкнул, пока не отомстил бы».
«Да, отомстить. Я знаю, где он приберегает выводок для охоты. 19 птиц. Я каждый день мимо них хожу. Даже в темноте могу показать».
«Смелый парень. Отцовская хватка, сразу видать. Я всегда тебе говорил, Дэвис. У него голова на месте. Верно говорю?»
«Они внизу, в сосновой роще. Между Ферспини и Реглит-Хилл. Птицы отличные, вот увидите. А еще мне известно кое-что, чего даже он не знает. Я нашел на горе тетеревиное гнездо. Егерь отдал бы оба глаза, чтобы увидеть белые перья, которые я там подобрал».
«Не вешай нос, парень. Мы ему охоту подпортим. Пошли с нами. Когда будем брать добычу, уже стемнеет, а Джонс сегодня бродит по лесам в Уайтхерсте. Так что сегодня поживимся в волю, не хуже самого владельца. А ты шустрый малый. Готов поспорить, ты даже знаешь, куда здесь на холм загоняют овец на ночь».
«Знаю, а то как же. Я тут наверху каждую тропинку знаю, каждый загон и чуть ли не каждую овцу. У меня глаз наметанный, будьте спокойны».
Они как раз проходили мимо ферновой лощины, когда до Стивена вдруг донесся пронзительный крик малышки Нэн. Девочка отчаянно звала его, и Стивен остановился было в нерешительности. Но черный Томпсон снова потрепал его по плечу и посоветовал никому не показывать белое перо тетерева и помнить о бедняге Снипе. Сердце мальчика снова преисполнилось ненависти, и он еще быстрее зашагал к роще. Когда они вышли на лесную тропу, было уже темно. Шли молча и осторожно, стараясь ступать беззвучно. уходящие ввысь вершины громадных черных сосен, мрачно шумели над головой, точно перешептывались между собой, жалея горемычных путников. Даже ручеек, журчащий днем так весело, теперь всхлипывал, как заплаканный ребенок. Странные шорохи в чаще заставляли сердце испуганно колотиться. И когда, наконец, в просвете между кронами показались звезды, Стивен почувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы оказаться сейчас дома и, преклонив колени, петь гимны вместе с малышкой Нэн. Или, блаженно раскинувшись на постели, мирно спать после жаркого трудового дня. Но вскоре они вышли на опушку, и в светлом мерцании погожей летней ночи Стивен увидел, как черный Томпсон проворно разматывает сеть, извлекая ее из-под куртки. Им удалось поймать больше половины выводка. Как выразились мужчины, им крупно подфартило. Так что Стивен тоже вошел в раж. Восторгу его не было предела, так что он даже ненадолго позабыл о несчастном Снипе. В полночь они распрощались у дверей хижины. И черный Томпсон с Дэвисом, еще раз похвалив Стивена за храбрость, подарили ему славного, упитанного зайчишку. А вдобавок пообещали поделиться выручкой за взятую добычу. Он зашел в темную комнату, где все уже мирно спали. И, нисколько не мучаясь угрызениями совести, мгновенно забылся безмятежным сном. Первое, что наутро услышал Стивен, был изумленный возглас Марты, обнаружившей зайца. Однако на все расспросы о его вчерашнем отсутствии он отвечал хмурым молчанием. И сообразительная Марта, быстро смекнув, что к чему, наконец перестала донимать его. В былые времена отец, случалось, приносил домой подобную добычу, поэтому детям она была не в диковинку. И они решили, что сегодня Марте незачем собирать ягоды допоздна, поэтому она вернется пораньше, чтобы к приходу Стивена приготовить угощение. Весь день черный Томпсон и его товарищи всячески старались показать Стивену свое внимание и расположение. А один раз он услышал, как черный Томпсон громко шепнул им.
«Стивен свой парень, он еще себя покажет».
За обедом они усадили его рядом, и он шутил и разговаривал с самыми уважаемыми из них, как с равными. Подобное обхождение было ему в новинку. Обычно он устраивался перекусить рядом с лошадьми, которые трудились так же, как и он, с той лишь разницей, что их не поднимали из темноты на поверхность каждый вечер, и им не дано было радоваться зелени полей, чистому небу и свежему воздуху. Стивен искренне жалел этих трудяг. Лошади любили, когда он разговаривал с ними и нежно трепал их по холке. Но иногда ему казалось, что эти умные животные знают, как подло он поступил, бросил старого верного Снипа на холме, так и не предав его тело земле. О своей мести егерю он ничуть не жалел и собирался мстить ему всякий раз, как только представится случай. Вот и теперь, улучив минутку, когда рядом никого не было, он пообещал черному Томпсону, что покажет ему тетеревиное гнездо, которое егерь берег, как зеницу ока, и в очередной раз испытал удовольствие, когда черный Томпсон его похвалил. Но сердце по-прежнему щемило при мысли о погибшем Снипе, которого он даже не похоронил. Ужин был готов к его приходу. Упоительный аромат разливался из кухни до самой калитки. Снип, понятно, его больше не встречал, но и малышка Нэн против своего обыкновения сидела не у окна, а за столом, нетерпеливо ожидая угощения, потому что как только Стивен показался на вершине холма, Марта выложила благоухающее жаркое на большое блюдо и даже успела наполнить дедушкину миску. За ужином говорили мало. Марта, разгорячившись от стряпни, была раздражена, а Стивен почему-то ощущал на душе странную тяжесть. Тишину нарушало только бессмысленное бормотание дедушки, склонившегося над редким явством. Путая сына с отцом, он то и дело благодарил Джеймса за такой необычайный ужин.
«Добрый вечер!»
— прозвучал голос мисс Анны, и свет в дверном проеме заслонила тень. Все дружно повернули головы к двери. Стивена вдруг начало бросать то в жар, то в холод.
Ммм, какой восхитительный запах! Ты верно на славу сегодня потрудилась, Марта.
Ах, мисс Анна, этого зайчонка дала мне миссис Джонс, егерева жена, в награду за вещицу, которую я ей связала. Говорит, угостите своего дедушку. Я целый вечер стряпала, мэм. Очень вкусно вышло. Если вы отведаете кусочек, я буду так рада.
Спасибо, Марта. Я порядком проголодалась, взбираясь на гору. И если ваша зайчатина окажется такой же вкусной, как и хлеб, которым вы меня недавно угощали, то ваш ужин меня несказанно порадует.
Стивен едва слышал, что ему говорила мисс Анна. Он молча следил за рукой Марты, протянувшейся к большому фарфоровому блюду, их бесценному семейному сокровищу, и выбиравшей кусочки помягче. Когда же она подвинула столик поближе к двери, разложив на нем нож и вилку для мисс Анны, он вскочил, не в силах больше сидеть и спокойно смотреть, как мисс Анна будет есть мясо, добытое таким ужасным способом.
«Не трогайте! Не ешьте это, мисс Анна! Прошу вас, выйдем на улицу, за холм, я вам все объясню! Умоляю, не прикасайтесь к этому мясу!»
Не успела Марта опомниться, как он выскочил во двор и бросился бежать вниз по тропинке. И остановился только там, где домашние не могли его видеть и слышать. И с трудом переводя дыхание, стал ждать мисс Анну. Та подоспела через несколько минут. Она выглядела печальной и встревоженной. И молча выслушала исповедь мальчика о событиях прошлой ночи. Он рассказал все четко, без утайки, хотя при этом и пытался оправдать себя, и высказал немало горьких и страстных обвинений в адрес егеря. Упрек, ясно читавшийся в глазах мисс Анны, настолько усилил его волнение, что он, не удержавшись, воскликнул.
«Ах, мисс Анна, я этого не вынесу!»
«Помнишь, как бедняга Снип провожал меня как раз до этого места и сидел здесь, глядя мне вслед, пока я не исчезла из виду? Я очень любила бедного старого Снипа».
Ее голос дрогнул, и на глазах выступили слезы. Не в силах справиться со своим горем, Стивен опустился на траву, припал к ногам мисс Анны и, не сдерживая подступивших к горлу слез, горько зарыдал.
«Признаюсь тебе честно, что хотя ты меня и не удивил, но очень расстроил, Стивен. Если бы ты лучше знал Писание, то вспомнил бы этот стих. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Неужели ничто не удерживало тебя от греха, Стивен?»
Стивену вдруг вспомнилось, как жалобно звала его малышка Нэн, когда они с черным Томпсоном шли мимо лощины, и как сердце подсказывало ему остаться. Однако этому спасительному желанию он воспротивился.
«Ты еще многого не знаешь. Но лучше бы вместо того, чтобы браконьерствовать с черным Томпсоном и мстить за Снипа, ты исполнял то, чему уже научен, и молился за гонящих тебя. В Библии сказано, что даже малая птица не упадет на землю без воли Отца нашего. Господь знал, что должно произойти со Снипом».
«Так почему же он не спас его?»
«Стивен, вообрази, что я живу в великолепном дворце, где многое тебе в диковинку. И желаю, чтобы малышка Нэн жила со мною, но не в прислугах, а как дочь. Разве я поступила бы жестоко, если бы сперва отправила ее позаниматься в школе, чтобы она научилась читать книги, разбираться в картинах и играть на музыкальных инструментах, которые есть в моем дворце? И даже если учиться ей будет нелегко, или ее вдруг обидит школьный товарищ, не лучше ли ей перенести эти временные трудности ради того, чтобы стать моей дочерью и жить со мной во дворце?»
Девушка на мгновение умолкла, а Стивен попытался себе представить малышку Нэн, которую пригласили в чудесный дворец. От этих светлых видений взгляд его прояснился, и когда он поднял голову, мисс Анна продолжала тихим благоговейным голосом.
«Наверное, нам не дано уразуметь того, что совершается на небесах. Поэтому Отец наш Небесный научает нас здесь, на земле. Вся наша жизнь — урок мудрости. И страдания наши не проходят напрасно. Благодаря им мы однажды познаем то небесное, что пока от нас скрыто. Вряд ли нам отрадно было бы услышать ангельскую песнь, которая оказалась бы для нас непонятна, от того, что, будучи на земле, мы плохо усвоили свои уроки».
Ах, мисс Анна, когда я об этом думаю, то кажется, мне было бы по плечу любое испытание. Жаль только, что нет во мне ангельской силы.
Терпение много лучше силы. Смиренно принимать волю Божию и терпеливо исполнять Его заповеди лучше, нежели иметь силу ангельскую.
Черный Томпсон был сегодня так добр ко мне, а теперь, если я не покажу ему тетеревиное гнездо, сделается в 1000 раз злее, чем раньше.
Твори правду и помни, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, мне пора. Спокойной ночи тебе, Стивен. Ступай и похорони беднягу Снипа, пока еще светло. Найди для него тихий уголок, куда ты сможешь часто приходить, чтобы думать, читать или играть.
Вернувшись домой за лопатой, Стивен направился к тому месту, где оставил несчастного Снипа. Горечь утраты странным образом смешивалась теперь в его сердце с чувством радостной умиротворенности. Он выбрал место для могилки под тисом, одиноко стоявшим на холме, и начал рыть у его корней глубокую яму. И тут случилось неожиданное, одно из тех невероятных совпадений, в которые мы обыкновенно отказываемся верить, хотя жизнь то и дело преподносит нам такие совпадения. Стивен усердно и торопливо копал землю, когда на тропе появился егерь. Он с утра был в прескверном настроении, так как обнаружил в сосновой роще пропажу бережно хранимого птичьего выводка. Завидев Стивена, копавшего яму, и мертвую собаку, лежавшую рядом, он разозлился еще пуще, хотя в глубине души у него шевельнулось беспокойное чувство при виде слез на глазах мальчика.
«Мистер Джонс, мне нужно вам кое-что сказать».
«Только давай покороче и ближе к делу. Не потерплю никаких дерзостей от такого молокососа, как ты».
«Я не собираюсь вам дерзить. Я только хотел вам сказать, что нашел тетеревиное гнездо».
«Тетеревиное гнездо? Так я тебе и поверил. Еще чего, я уже 6 лет ни одного глухаря в наших краях не видел».
«Уже 4-й год, как они там гнездятся. Я точно помню, потому что мы с дедушкой видели их в день смерти матушки, когда родилась малышка Нэн. Это прямо там, где начинается спуск в Черную долину. Вы сами услышите. Я уверен, сэр, вы их там найдете».
«А ты мой юный охотник, часом до шуток, не охотник?»
сказал егерь, весьма довольный своей шуткой.
«Что ж, парень, ты и впрямь оказал мне немалую услугу. Если, конечно, насчет глухаря не приврал. Слушай-ка, мне жаль твоего пса. Можешь взять себе любую из моих собак, какую не пожелаешь. Но только дай слово, что будешь за ней присматривать».
«Снипа мне никто не заменит. По крайней мере, сейчас. Спасибо вам, сэр».
«Что ж, отныне, Ферн-младший, можешь считать меня своим другом. До тех пор, конечно, пока твои интересы не расходятся с моими».
Разумеется, очень скоро Стивен снова впал в немилость у черного Томпсона. Но то ли мисс Анна дала ему понять, что покровительствует Стивену, то ли пригрозила, что ей все известно, то ли в его голове зрел какой-то новый коварный замысел. Как бы то ни было, черный Томпсон против ожиданий вроде бы совсем не рассердился, когда Стивен не захотел показать ему гнездо глухаря и отказался пойти с ним на очередную вылазку. Теперь Стивен держался гораздо тише и осмотрительнее и не позволял себе поддаться новому искушению. Он неустанно следил за собой, чтобы им вновь не овладел предательский дух самонадеянности. Он уже не дорожил, как прежде, похвалами Тима, и однажды со стыдом сознался ему, к какому греху привело его желание отомстить за убийство Снипа. К сожалению, это признание возымело обратное действие и настолько повысило авторитет товарища в глазах Тима, что теперь он время от времени делал загадочные намеки на способность Стивена совершать отчаянные безумства, когда случай того требует. Дома же, в противовес этим похвалам, звучали насмешки и упреки Марты. Начало охотничьего сезона ознаменовалось приездом владельца, пригласившего своих друзей поохотиться в его угодьях. Это был джентльмен весьма приятной наружности. Однако вид имел столь величественный, что Стивен ни за что не решился бы обратиться к нему, хотя всякий раз при встрече провожал его восхищенным взглядом. Однажды, Под вечер Марта увидела, как владелец вместе с хозяином направляются к лощине, где работники уже заканчивали обносить молодые деревья и луг изгородью. Девочка прокралась к садовой ограде, откуда могла слышать их разговор. Однако мужчины шли не останавливаясь, и до Марты донеслись лишь слова владельца.
«Назначай любую плату, Уайли. Если пожелаешь, запроси номинальную ренту. Но по кусочкам я ни ярда своей земли не продам».
Марта и Стивен долго гадали, что же могли означать эти слова, но все безуспешно. В Михайлов день для обитателей ферновой лощины ничем не знаменательный, поскольку земельной ренты они не платили, ближе к полудню Марта, развешивая белье на кустах утесника, вдруг заметила группу работников с мотыгами, шагавших по краю холма к недавно огороженному лугу. Увидев уютный маленький домик, на пороге которого мирно грелся на солнышке старый ферн и играла малышка Нэн, мужчины в нерешительности остановились, сбившись в кучку. На лицах их читались замешательство и смущение.
«Они еще ничего не знают. Глядите-ка, беспечны и беззаботны, как овечки. Я давно знал, что все к этому идет. Не зря хозяин старого ферна так долго травил. Ох, не по душе мне это занятие. Да и Стивена нет. Он тут вроде как единственный мужчина. С ним хоть поспорить можно было бы. А эти... Старик да девчушка, что с них возьмешь? Эй, Марта, разве хозяин вас не предупредил, чтобы вы к сегодняшнему дню отсюда выбрались? Он хочет тут новый дом заложить и стены построить, пока морозы не ударили. Нас прислал, чтобы мы эту хибарку снесли. Нам только час назад было велено, а то мы бы и раньше вас выпроводили».
«Не верю я вам, выдумываете все. Это место давно наше, и у хозяина на него прав нету. Можете у Стивена спросить».
«Нечего время терять. Хозяин говорит, что ваш дед ему эту землю продал и обещал съехать Михайлов день, к полудню. Хозяин вас обижать не желает. Он говорит, что если вам некуда податься, можете временно занять лачугу на Зольной горе, пока в Ботфилде освободится домик. Вещи перенести мы вам поможем. Поживей только, нам к вечеру крышу и стены нужно успеть снести».
«Дедушка, Нэн, а ну-ка ступайте в дом сию же минуту! А вы сюда напрасно пришли, только зря время потратите. Вы же знаете, дед совсем из ума выжил. Как это он мог дом продать? У него мозгов не больше, чем у малышки Нэн. Нет уж, ступайте обратно в Ботфилд. Там со Стивеном поговорите. Знаю я вас. Все вы до одного мошенники. И хозяин из вас самый отпетый. Да только вы об этом еще пожалеете. Попомните мое слово».
К этому времени старик и девочка были уже в доме. И Марта, проворно отскочив от калитки, где удерживала мужчин, вбежала следом и закрыла дверь на засов, прежде чем кто-либо успел ей помешать. Убедившись, что на любые уговоры она отвечает лишь презрительным молчанием, мужчины некоторое время о чем-то между собой совещали.
«Ну же, девочка моя, не теряй время попусту, не перечь хозяину. Мне тоже не по душе вся эта затея, но мы должны исполнять все, что нам велено. Впусти нас, мы отнесем ваши пожитки в домик на Зольной горе. Если не откроешь, нам придется разнести эту лачугу».
«Ни за что не открою! Даже самому владельцу! Этот дом наш, и не смейте к нему прикасаться! Идите, говорите со Стивеном! Хотите ломать крышу? Валяйте! Только мы отсюда не выйдем!»
Однако, когда из крыши выдрали старую печную трубу, в которую умирающий семейный очаг напоследок дохнул сизым дымом, и комнату заволокло облаком удушливой пыли, от которой зашлись кашлем старик и перепуганная девочка, Марта дрогнула. Выйдя во двор с малышкой Нэн, судорожно вцепившейся в ее платье, она постаралась заговорить с незваными гостями спокойным голосом, несмотря на подступивший к горлу рыдание.
«Вы же знаете, что это бабушкин дом, и даже владелец не вправе на него посягать. Но все равно я готова сходить за Стивеном, если вы только согласитесь подождать».
«Мы не смеем ждать, Марта. Не трать сил зря. Девочка моя, не перечь хозяину. Но за Стивеном все же сходи. А мы все ваше добро в сохранности перенесем. Приглядим, как за своим собственным. И о малышке Нэн с бедным вашим дедушкой позаботимся. Стивену скажи, что у нас у самих кошки на душе скребут. Но даже если бы мы отказались от этой работы, кто-то все равно бы взялся за нее. Уж они-то с вами церемониться не станут. Ступай, бедная моя девочка. Нам искренне вас жаль со Стивеном».
Подхваченный ветром, удушливый печной дым заволок фабричной постройки сизым облаком. Из пыльного карьера, где словно муравьи деловито сновали десятки рабочих, старых и малых, доносились крики, смех, песни и ругань. Марта была в Ботфилде редкой гостьей. Домашние заботы крепко привязывали ее к дому. И грубые крики рукоятчиков, стук паровозных колес, грохот цепей, клубы дыма ошеломили девочку, привычную к деревенской тиши. Надеясь увидеть Тима или расспросить о нем кого-то из рабочих, она направилась к шахтерскому бараку, стоявшему у устья шахты. Но сделать этого она не успела, потому что навстречу ей вышла девочка, примерно ее возраста, с лицом, почерневшим от загара и тяжелой, далеко не женской работы. На ней был странный наряд из грубой мешковины, перепачканной сажей.
«Ба! Никак мисс Ферн пожаловала! Неужто сама госпожа Ферн, владетельница ферновой лощины, пожаловала поучить нас, неотесных шахтеров, хорошим манерам? Эй, ребята! Поглядите-ка на благовоспитанную сестру мистера Стивена Ферна, такую образованную, что нам и не снилось. А не поделитесь ли с нами своими познаниями, мисс Ферн?»
«Отчего же? Могу научить, как издалека распознать черную Бесс».
«Ты чего сюда притащилась? Нам тут слабоумные с гор не нужны. Убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, а не то я тебе помогу».
«Что тут у вас за шум? Марта? Ты чего здесь? Заходи, рассказывай, что стряслось?»
Печальный рассказ Марты возмутил и поразил Тима. Подумав минутку, он сказал, что работы у него не так уж и много, и он охотно поработает вместо Стивена, чтобы тот, не теряя времени, бежал домой. Несколько мгновений спустя он заскочил в подъемную клеть, крикнув Марте, что постарается как можно скорее разыскать Стивена. Марта осталась его ждать. Она стояла посреди пыльной, грязной комнаты, так и не решившись присесть на черной от угольной пыли скамейке. Время тянулось мучительно долго. И только черная Бесс, сама того не ведая, вносила в это тягостное ожидание некоторое разнообразие. Она то и дело возникала в дверном проеме и корчила Марте отвратительные рожи, пока, наконец, не появился Стивен, молчаливый и угрюмый. Он уже знал обо всем от Тима. Не давая сестре опомниться и не слушая ее торопливой трескотни, он быстро повел ее прочь из деревни. Даже когда Ботфилд остался позади, и они вышли на проселочную дорогу, ведущую к дому, он не вымолвил ни слова в ответ на горькие причитания сестры. Хотя душа его, борясь с нарастающим чувством тревоги, отчаянно молила Бога о помощи. Что стало с их бедным старым домом? Вся их потрепанная мебель была вынесена наружу и свалена на траву. Стулья, стол, кровати, некогда привычные предметы домашней обстановки теперь выглядели бесформенной грудой старой рухляди. Невдалеке спала малышка Нэн. На ее розовых пухлых щечках виднелись следы слез. Дедушка бродил взад и вперед, в горестном недоумении качая непокрытой седой головой. От дома почти ничего уже не осталось. Дверной косяк, сидя у которого Стивен любил наблюдать закат, был выломан. Старая каминная решетка, у которой они столько лет коротали зимние вечера, выломана. Да еще солнце, словно в насмешку, заливало земляной пол ярким веселым светом. Не всякое сердце вынесет скорбное зрелище, какое являют собой развалины отчего дома. И из глаз Стивена, оставляя светлую дорожку на грязных щеках, потекли слезы. Однако он все-таки пересилил себя и заговорил с рабочими, как подобает мужчине.
«Я знаю, это не ваша вина. Хотя вы прекрасно понимаете, что дедушка никак не мог продать этот дом. Помогите мне отнести вещи в хижину на Зольной горе. Дело к вечеру, стада уже спустились с гор, да и дождь собирается. Нехорошо, если он застигнет дедушку и малышку Нэн под открытым небом. Вы как, не торопитесь? Сможете нам помочь?»
«Ясное дело, поможем!»
Радостно воскликнули мужчины и, слушаясь негромких указаний Стивена, взвалили на плечи пожитки фернов. Вещей было немного, поэтому управились за 2-3 ходки. Когда рабочие вернулись и вновь принялись рушить дом, Стивен взял на руки малышку Нэн, а Марта повела за собой дедушку. Под стук кирок и грохот падающих камней они медленно побрели через пастбище в направлении Ботфилда. Хижина на Зольной горе стояла у устья старой шахты, давным-давно заброшенной, но связанной, как говорили, с действующей шахтой подземным ходом длиной в четверть мили. Это новое пристанище было примерно одного размера с домом, которого несчастная семья только что лишилась. Но в крыше зияла такая огромная дыра, что Стивену и Марте пришлось затянуть ее одеялом, сшитым из разноцветных лоскутков, чтобы создать хоть какое-то подобие крова на случай, если ночью пойдет дождь, небо заволокло грозными тучами. Дверь, захваченная из прежнего жилища, к счастью, закрыла весь дверной проем, так как была шире, чем нужно. А Уильям Моррис пообещал принести им ставни для окна, в котором не было стекла. В целом, новое жилище было не лучше, не хуже старого. Лишь вместо зеленых лугов и свежего горного воздуха их окружала теперь мертвая пустошь и горы золы, где кроме желтой мать и мачехи до редкого бурьяна ничего не произрастало. Ветер часто окутывал это мрачное место едким дымом, извергавшимся из ботфилдских печей. Сохраняя упорное молчание, которое уже начинало пугать Марту, Стивен принялся устраивать свое семейство на ночлег. Покончив с приготовлениями, он умылся и надел лучшие одежды, которые обычно носил по воскресным дням, идя на занятия к мисс Анне. Он собирался все так же молча выйти за дверь, но тут малышка Нэн, испуганно и недоуменно за ним наблюдавшая, горько расплакалась, и Стивену стоило немалого труда ее успокоить.
«Стиви, мы теперь будем здесь жить?»
«Да, милая, поживем здесь немножко. Даст Бог, мы в один прекрасный день вернемся домой. Но Стиви никогда не просит малышку Нэн, так что ей не будет больше страшно, да?»
«Да, Стиви».
Стивен, нежно поцеловав сестру и передав ее Марте, вышел на освещенную луной улицу. С востока надвигались тяжелые тучи, но небо от их черноты казалось светлее. Прозрачный свет озарял горные вершины, величественно высевшиеся вокруг, и его родной холм, при виде которого у мальчика сильно забилось сердце. Зайдя за угол хижины, он встал на колени, чтобы помолиться перед дорогой. Молитва наполнила его умиротворяющим покоем, незыблемым и безмятежным, как уснувшие вдали горы и глядевший сверху месяц. Стивен поднялся и решительно зашагал к дому хозяина. Ботфилд-холл представлял собой большое здание, возведенное из дерева и кирпича, с остроконечной крышей, крытой соломой и черепицей. Дом одиноко возвышался посреди равнины. Чуть поодаль стояла фабрика, по другую сторону которой раскинулась деревня. Оконные проемы дома были отделаны камнем. Крепкая дубовая дверь на заднем дворе оббита гвоздями. Стивен взялся за железное дверное кольцо, и оно, выскользнув из его пальцев, тяжело и гулко стукнуло по шляпкам гвоздей. От неожиданности он так растерялся, что едва сумел объясниться сотворившим ему слугой. Они прошли через кухню и, отворив одну из многочисленных дверей, оказались в гостиной, меблировка которой поразила Стивена своей чудной красотой и роскошью. У камина, выглядевшего очень уютно, расположился сам хозяин. Слуга бесцеремонно втолкнул мальчика в комнату и прикрыл за ним дверь. Стивен нерешительно остановился на пороге, комкая в руках шапку. Хозяин же сидел неподвижно, глядя на него сделанным изумлением, хотя в глубине души боялся мальчика не меньше, чем Стивен его. Обижая других, мы сами становимся трусами.
«С какой стати ты явился сюда, юный Ферн?»
«Сэр, я хотел бы знать, кто приказал нас выгнать из дому? Владелец поместья или вы?»
«Я купил этот участок, и теперь он мой!»
Грозно заявил хозяин, тяжело хлопнув рукой по столу, как будто хотел таким же способом уложить Стивена на обе лопатки.
Продать его могу только я.
Ты так полагаешь, мой мальчик? Даже если бы дом принадлежал тебе, то распоряжаться им ты смог бы не раньше, чем тебе исполнился бы 21 год. Настоящим владельцем был твой дед, и он продал мне этот дом за 15 фунтов. Он стал хозяином дома, когда вернулся с каторги, и пока жив, остается единственным и полноправным собственником. Так что этот дом никогда твоему отцу не принадлежал, и прав на него у тебя просто нет. Если хочешь взглянуть на купчую, то вот она, составленная в присутствии моего брата и егеря Джонса, и собственноручно подписанная твоим дедом. Я бы дал тебе в руки посмотреть, но, думаю, даже при всей твоей учености она все равно останется для тебя просто китайской грамотой.
Сэр, но ведь дедушка не в себе. Подписывая купчую, он не ведал, что творит. К тому же, никаких денег он так и не получил.
Что ты мелешь, негодный мальчишка? Я сам вручил ему деньги и даже настоял, чтобы он для верности положил их в карман жилетки. Не в себе, говоришь? Несколько месяцев назад он сам ходил на похороны сына, а когда моя племянница ему читает, он лучше меня понимает все эти мудреные речи. Деньги у него, если ты, конечно, их тайком еще не стянул.
Когда вы их ему вручили?
Ах, ты и сам уже не помнишь. А ведь Джонс в тот день оставил тебе подарочек на память. Привесил за ноги к калитке.
Лицо Стивена побагровело от ярости, но он сдержался и не проронил ни слова. Некоторое время они оба молчали.
«Так убирайся отсюда, если тебе нечего больше сказать!»
«Мне есть вам что сказать!»
Ответил Стивен, подходя к столу и пристально глядя в глаза хозяину.
«Господь все видит. Ему известно, что у вас нет никаких прав на мой дом. Я верю, что в один прекрасный день мы туда вернемся, хотя вы и велели его разрушить. Я не желаю гневить Бога, потому что в Писании сказано, что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно».
От этого острого, неотрывного взгляда, от этих смелых и мужественных слов хозяин съежился и побледнел. Но тут храбрость изменила Стивену. С трясущимися коленями, ничего не видя вокруг, он вышел из гостиной, миновал коридор и очутился на дворе. Дойдя до конца аллеи, он сел под лавровым деревом, содрогаясь от отчаяния. Произошло самое ужасное, и некому было ему помочь.
«Бедный мальчик!»
Прозвучал рядом нежный голос мисс Анны, и ее рука мягко легла ему на плечо.
«Бедный мой Стивен! Я все слышала и знаю, как тебе сейчас тяжело. Послушай, Стивен, ты как-то говорил, что у священника в Денсфорде хранится бумага, подтверждающая твои права на дом. Нужно пойти к нему и обо всем рассказать. Я не верю, что мой дядя поступает по закону. И если понадобится, подтвержу, что твой дедушка не в себе. Он не мог сознавать, что делает. Но если за дело возьмется священник, то оно, скорее всего, не дойдет до суда. Дядюшка очень печется о том, чтобы сохранить доброе имя. В любом случае, обещаю тебе, Стивен, что если Фернова лощина когда-нибудь станет моей, я верну ее как принадлежащую тебе по праву».
Слова мисс Анны звучали очень серьезно и вместе с тем ободряюще. И в душе Стивена снова загорелся огонек надежды. Желая заверить мальчика в искренности своих намерений, девушка протянула ему руку и почувствовала, как на нее упала теплая слезинка. Стивен поднялся и взглянул в ее побледневшее лицо, освещенное луной.
«Стивен, ты найдешь в себе силы пережить эту боль и побороть искушение?»
«Я все время молюсь за хозяина».
«Он очень несчастный человек. Я часто слышу, как по ночам он ходит по комнате и молит Господа смилостивиться над ним. Но жажда денег превозмогает в нем все остальные чувства. Может, в юные годы он и мог себя пересилить, но теперь эта страсть всецело завладела им и губит его. Полюбив деньги, он забыл о своей любви к Богу, хотя предчувствует скорый конец и знает, что в вечность ему своего богатства не унести. Вот и сегодня он не сможет заснуть, потому что причинил тебе зло. Разве можно себе представить человека несчастнее, Стивен?»
«Даже если мне предложили бы все его богатство, я не хотел бы оказаться на его месте.
Стивен, ты сказал, что молишься за моего дядю. И я верю тебе. Но скажи, неужели при этом ты никогда не испытываешь к нему ненависти или отвращения? Тебе не хочется пожаловаться на его пороки Богу?
Да,
признался мальчик, потупив глаза и удивляясь, как мисс Анна об этом догадалась.
Ах, Стивен, Господь заповедал нам не просто молиться. Он велел нам любить врагов наших всем сердцем. А такую любовь может даровать только Он, великий сердцеведец, видящий тайное и знающий самые сокровенные наши помыслы. Человек может молиться за своих врагов и делать им добро, но лишь Господь знает, есть ли в его сердце подлинная любовь.
Я не могу любить их так, как люблю вас и малышку Нэн.
Да, врагов трудно любить так же, как друзей и близких. Тебе легко любить нас от того, что мы питаем друг другу взаимную привязанность. Но если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. То чувство, которое ты испытываешь к нам, знакомо и грешнику, это любовь мирская. Но любовь к врагам – это любовь Христова, любовь небесная. Ибо Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так что постарайся не только молиться за моего дядюшку и черного Томпсона, но и полюбить их всем сердцем, подобно Христу.
Ах, мисс Анна, получится ли у меня?
Может быть, не сразу. Но если ты попросишь Бога помочь тебе, Святой Дух наделит тебя этой любовью. Только пусть это станет твоим самым заветным желанием. И главное, не поддавайся искушениям. Помни, что заповедал Христос, умерший ради нас. Любите врагов ваших. Он всегда поддержит тебя, ибо, подобно нам, искушен во всем.
Мисс Анна едва успела договорить, как из дому донесся голос хозяина, громко звавший ее. Стивен смотрел ей вслед, пока, добежав до конца аллеи, она не скрылась в доме. Тяжело загремел дверной засов и лязгнули ключи. По слухам, мистер Уайли хранил у себя в доме кучу денег, и никто в округе так тщательно не запирал двери, как он. По дороге домой Стивен представил себе, как хозяин ходит по комнате всю ночь, не в силах заснуть, взывая к Богу, но не желая каяться в своем грехе. И чувство жалости пересилило в нем жажду мести. Весть о выселении фернов успела облететь Ботфилд еще до рассвета. И на следующее утро у шахты столпилась гурьба рабочих, поджидавших Стивена. Решительный вид и твердая походка мальчика произвели впечатление даже на суровых шахтеров. Черный Томпсон выступил вперед, чтобы пожать ему руку. Его примеру последовали и остальные, всячески стараясь ободрить и утешить мальчика.
«Придет день, и правда восторжествует».
Он принялся за работу, и хотя временами тяжелые мысли о том, что ему уже не ночевать под родным кровом, мучили его, никому из рабочих не удалось вывести его из себя. Тем временем мисс Анна наведалась в их новое жилище, чтобы поддержать расстроенную Марту. Во всем Ботфилде не нашлось бы хозяйки лучше Марты. Старый дом она всегда содержала в безукоризненной чистоте и порядке. Но тут, при виде царящего вокруг запустения и ветхой мебели, наваленной посреди комнаты, у нее руки опускались. Однако стараниями мисс Анны дело постепенно пошло на лад, и девочка увлеченно принялась воссоздавать на новом месте привычную ей обстановку. Украсить дом снаружи пока было невозможно. Для того, чтобы разбить на бесплодной горе клумбу, нужно было нанести сюда земли. Но внутри за дело взялись так решительно, что к приходу Стивена, а вернулся он на полчаса раньше обычного, потому что ходить на работу отсюда было гораздо ближе, Марта и малышка Нэн уже свыклись с переменами, а дедушка, удобно обосновавшийся у дымохода в углу, их, казалось, и вовсе не замечал. Здесь же дожидалась его и мисс Анна.
«Стивен, Марта нашла деньги. Они были в кармане у дедушки. Ровно 15 фунтов. Возьми их с собой, когда пойдешь к священнику. Он подскажет тебе, как с ними быть. Теперь вы живете в Ботфилде и сможете ходить по воскресеньям в церковь. Даже малышка Нэн. А в Лонгвилле есть вечерняя школа, где тебя обучат читать и писать. так что нет худа без добра, мой мальчик.
Возможность отправиться в Дэнсфорд незамедлила представиться. Черный Томпсон и Коул, начальствовавшие над рабочими, и их товарищи решили объявить один из дней нерабочим. И хотя это означало, что заодно с ними вынуждены были лишиться дневного заработка и все остальные, а это было серьезным ударом по карману Стивена, на сей раз он обрадовался такому решению. Пришпилив булавкой все три банкноты внутри кармана штанов, он еще засветло двинулся в путь. Дэнсфорд лежал по ту сторону гор, и кратчайшая дорога туда, длиною в 10 миль, шла через плато, как раз мимо ферновой лощины. Там, где раньше стоял их дом, уже заложили основание нового строения в три комнаты. В остальном здесь ничего не изменилось. Все так же скрипела покосившаяся калитка, у которой малышка Нэн всегда высматривала Стивена. И, завидев его издали, бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Все так же стояли у изгороди ульи, из литков выбирались пчелы, и в поисках редких осенних цветов деловито носились над склонами. Папоротник над низиной начинал увядать и налился густым вишневым цветом. Самое время было резать его и запасать на корм скоту. Какой-то пришелец, видно явившийся с противоположного склона холма, вторгся в его владение. Кроме чужака, на равнине больше никого не было. Вокруг стояла мертвая тишина. И в шелесте папоротника под ногами Стивену чудились чьи-то шаги за спиною. Временами навстречу ему попадались дикие пони и несогнанные еще вниз стада овец. Животные безбоязненно глядели на мальчика, не собираясь удирать с его дороги. Верно уже забыли, с каким удовольствием детвора, собиравшая летом ягоды, пугала их. В другое время Стивен не преминул бы напомнить им об этом. Но сейчас его занимали куда более серьезные и невеселые мысли. Так он брел миля за милей, сжимая в кармане деньги, и все думал о том, что скажет незнакомому священнику в Дэнсфорде. Дэнсфорд оказался тихой, сонной деревушкой, посреди которой мирно текла светлая речка. Большие дома здесь смотрелись так солидно, а маленькие славные коттеджи были такими чистенькими и ухоженными, что в сравнении с ними ботфиллские выглядели бы жалкими и убогими. Когда Стивен вошел в деревню, было раннее утро, и дети еще только шли в школу. Один мальчуган провел его к дому приходского священника. Такого роскошного особняка Стивен еще никогда в жизни не видел. Дом стоял поодаль от дороги, в глубине парка, и к его величественной галерее вела широкая аллея для подъезда экипажей. Подавленный всем этим великолепием, Стивен нерешительно прошел по узкой тропинке к черному ходу и едва слышно постучал в дверь. Однако его робкий стук был услышан, и дверь открыла миловидная девушка, на вид чуть старше Марты. Собравшись с духом, Стивен напрямик заявил, что ему нужно видеть священника. Тихонько засмеявшись, девушка спросила его имя и попросила подождать, пока она узнает, сможет ли мистер Локвуд уделить ему время. Вскоре девушка вернулась и повела Стивена по длинному извилистому коридору, который показался мальчику запутаннее подземных лабиринтов. Наконец, они дошли до пышно обставленной залы с высокими окнами, откуда открывался сад изумительной красоты. Стивену невольно вспомнился дворец, о котором недавно говорила мисс Анна. Впечатление это усиливалось множеством диковинных предметов, предназначение которых было Стивену неизвестно. За низкой каминной решеткой, отливавшей серебром, потрескивал огонь. На усланном ковром возвышении стоял диван. На диване расположилась молоденькая девушка, а рядом за столом восседал пожилой мужчина. В глазах его светилось мудрое лукавство, внушавшее безотчетную симпатию, особенно когда мужчина улыбался. что он и сделал при взгляде на Стивена, потерявшего дар речи и совсем оторопевшего от собственной дерзости. И как только он осмелился прийти в такой роскошный дом к такому важному господину.
«Так значит, ты и есть Стивен Ферн из Ферновой лощины? Я помню, как крестил тебя и нарек своим именем лет 13-14 тому назад, если мне не изменяет память. Твоя мать была мне верной служанкой, а в день крестин она несла тебя на руках до самого Дэнсфорда. Как поживает моя добрая Сара Мур?»
«Мама умерла 4 года назад, сэр».
«Бедный мальчик. Отец, чем мы можем ему помочь?»
«Именно это я и хотел бы узнать, дитя мое. Наверное, неспроста Стивен проделал такой долгий путь через горы. Ну, мой мальчик, смелее, расскажи нам, что привело тебя к господину твоей незабвенной матушки?»
Приободрившись, Стивен просто и честно, хотя, пожалуй, гораздо короче, чем это сделала бы Марта, поведал мистеру Локвуду историю всей своей жизни, которую священник слушал с нарастающим интересом. Его глубоко тронула искренность мальчика, без утайки рассказавшего даже о браконьерской вылазке с черным Томпсоном. Когда Стивен закончил свою историю, мистер Локвуд подошел к большому шкафу и, вынув из выдвижной полки пачку пожелтевших бумаг, вскоре отыскал среди них ту, о которой умирающий отец говорил Стивену. Бумага, составленная лонгвильским священником после смерти их бабушки Марты Ферн, подтверждала, что дом в лощине был построен ею и является ее собственностью. Она также освобождала ее от уплаты ренты и закрепляла за ней участок земли, обнесенный изгородью, и право пользования им в течение 20 лет.
«Не знаю, выйдет ли из этого толк, но я посоветую со своим юристом, чтобы узнать, как нам быть. Можешь на меня положиться, Стивен? Вот только завтра утром мы уезжаем на юг Франции и проведем там всю зиму. Тамошний климат пойдет на пользу моей дочери. Я, конечно, поеду с ней, ибо она мое единственное сокровище. Вы можете пожить в хижине до нашего возвращения? Ты доверяешь мне, Стивен? Я ни за что не дам в обиду сына своей верной служанки».
«О, сэр, нам в хижине живется не так уж плохо. Оттуда намного ближе ходить в церковь и в школу. Меня мучит только то, что я не сдержал слово, данное отцу, и не уберег отчий дом. Но зиму мы без труда переживем. Я полностью доверяю вам, сэр. Но моя работа опасна. Если я погибну, вы поможете Марте и малышке Нэн так же, как обещали помочь мне?»
«Ну, конечно».
Растроганный заботой мальчика о сестрах, мистер Локвуд закашлялся, чтобы скрыть подступившие слезы.
«Если Богу будет угодно, ты проживешь долгую жизнь, добрую и благочестивую. Но если Господь призовет тебя пораньше, чем меня, я до конца своих дней буду делать для твоих сестер все, что в моих силах. Мисс Анна — славная девушка, Стивен, но боюсь, что ее дядя — отъявленный негодяй».
«Точно так, сэр».
«А ты не очень-то разговорчив».
«Просто я пытаюсь любить своих врагов. А назови я его негодяем или каким-нибудь другим бранным словом, какая же в этом была бы любовь? Хотя, признаюсь, иногда меня так и подмывает это сделать».
«Ты прав, Стивен, и хорошо делаешь, что не оскверняешь своего языка, ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Ты преподал старому священнику хороший урок, мой мальчик. Пусть твои деньги побудут у меня, пока я не посоветуюсь с юристом. Ступай домой с миром и верно служи своему хозяину. Но если во время моего отсутствия тебе понадобится друг, вернись сюда и обратись к священнику, который будет управлять приходом до моего возвращения. Я его предупрежу, и он тебе поможет».
Стивен возвращался домой в приподнятом расположении духа. Дойдя до Ферновой лощины, он легко спрыгнул с бровки холма, когда-то служившего опорой для печной трубы. Место, где раньше был очаг, теперь окружали недостроенные стены из красного кирпича. Стивен не мог себе представить, как хозяин сносит новый дом, чтобы восстановить старый, но он настолько доверял священнику из Дэнсфорда, что ни на секунду не усомнился в том, что следующей весной ферновая лощина будет снова принадлежать ему.